Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив Максим Шевченко, журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Две новости сегодняшние. Вот, во-первых, суд в Москве арестовал подозреваемого в сожжении Корана, 23 года ему. Мне кажется, у нас первый раз такое. Обычно мы такие новости слышали откуда-то из других стран. И вторая новость. Мэрия Москвы не дала добро на миллионный митинг против исламофобии и кавказофобии. Сначала на Манежной площади не разрешили, ну а сегодня отказали окончательно. Ваш комментарий.
А вы эти два события, что связываете воедино, это такой пиар-ход или это просто случайность?
Это случайность. Считайте, что это случайность.
Хорошо. Тогда начнем с так называемого сожжения, так называемого Корана, потому что непонятно...
Почему так называемый?
А я не знаю, что они сожгли. Вы что, эксперт, который может визуально по Ютьюбу определить, что именно сжигают там, кто-то что-то сжигает?
Ну, при определенном увеличении, наверное, можно рассмотреть.
Да, и что, вы рассмотрели?
Я конкретно нет.
А кто рассмотрел? Вот кто-нибудь рассмотрел? Я не встречал никого, кто бы рассмотрел.
Если суд решает человека арестовать на несколько месяцев,
у меня вопрос, а что они сожгли? Что они сожгли Коран в переводе Крачковского, в переводе Саблукова, в переводе Османова, в переводе Кулиева, в переводе смыслов Пороховой? Ну, так, я извиняюсь, так можно любую книгу сжечь. Значит, что, судить надо, что ли, людей за сожжение книги? Можно сжечь мертвые души, преступление, наказание. Я считаю, что
как
это,
знать, как знать,
я считаю, что это неправильное деяние. Я считаю, что это неправильное действие. Я считаю, что это, наверное, подпадает под закон об оскорблении чувств верующих. Не наверное, а наверняка. Если будет доказано, что это Коран. А может, это не Коран. Может, это справочник библиофила, который они просто сказали вот в экран. Это Коран. Я вообще считаю, что это событие незначащее, и обсуждать его... Я всем мусульманам это говорю, да и не мусульманам тоже. Это событие, которое не имеет никакого содержания. Какие-то люди, неизвестно кто, политически не аффилированные ни с одной структурой, непонятно какие, даже безымянные для нас, какой-то вроде москвич, но из Тверской области, то ли 16, то ли 23 лет.
23 года Александр Соколов.
Александр Соколов, 23 года уже назвали. Да, ну, какой-то Александр Соколов сжег нечто, что он объявил Кораном.
Хорошо, если докажут, что это был Коран?
Ну, если докажут, что он был Коран, то я все равно считаю, что это хулиганское действие, которое надо так же, как и вторжение Пусси Райот в православный храм, наказывать штрафом, а не страшными тюремными репрессиями. И придавать этому серьезное значение, я считаю, совершенно не стоит. Каждый псих, каждый больной человек, каждый шизофреник, каждый параноик, который в современной ситуации может, воспользовавшись телефоном с камерой, зафиксировать и все что угодно сказать, абсолютно все что угодно, антисемитское, антиисламское, русофобское, и потом выложить в YouTube, по поводу каждого такого придурка бегать за ним и арестовывать его, и судить, судов не хватит.
Подождите, то есть
понимаете,
просто...
Тогда у вас весь Facebook и пол ВКонтакте надо под суд и в лагеря. 50 миллионов человек.
Ну ладно. Ну, как будто там все этим занимаются.
Там есть просто миллионные группы, разжигающие ненависть, там, ксенофобию, оскорбляющие. Там, когда читаешь какой-нибудь форум...
Боже мой, Максим, да что же вы такое читаете-то? Вот я ничего подобного не вижу.
Я не знаю, да, вы вот какой-нибудь МДК почитаете, 4-миллионный форум, там идет сплошное оскорбление, разжигание ненависти, чудовищное глумление над религиозными какими-то символами. Люди зарабатывают, администраторы этого форума зарабатывают огромные деньги этой группы, допустим, сетевой. И таких групп очень много. Читаешь форумы, переругиваются люди между собой по национальному признаку, по религиозному, оскорбляют чудовищно. Почему надо какого-то Александра Соколова брать?
Хорошо,
и вот именно его
себе,
карать перед всей страной?
Представим себе, что он это сделал не в Ютьюбе, где вы не можете рассмотреть книгу, а вышел на улицу и сжег это на улице.
А я считаю, что на такие провокации внимания обращать не надо. Мало ли человеку пургена дайте, чтобы его пронесло немножко, и ему полегче стало.
То есть просто пройти мимо?
Да я вообще считаю, что такие события приобретают значение, только если мы об этом говорим. Вот и все. Корану от этого ни горячо, ни холодно. Нормальным вменяемым мусульманам ни горячо, ни холодно.
А,
поверьте,
кстати, вот
от
вы
того,
говорите,
что какой-то сумасшедший...
Максим, вы говорите,
что... В исламе, как и в христианстве, к сумасшедшим вообще отношение такое, он может что угодно, кусаться, кричать, там, не знаю, там быть одержимым, бесноватым, лаять, гавкать. Просто помолись за него и выведи вон из храма.
Но вы, с другой стороны, говорите, что разговариваете об этом с мусульманами, и каково их отношение к этому?
Ну вот они делятся на две части. Первые те, кто, скажем так, настроен бурно, это абсолютно минимальная часть. Те, кто, как говорится, настроен предельно оппозиционно, ну, я с такими в сети тоже переписываюсь, на форумах на разных, они говорят, что это да, это очень важно, это показатель страшной исламофобии России, страшной ненависти к исламу. Большая часть мусульман относится к этому как, ну, какой-то сумасшедший, чего-то сжег, сказал, что это Коран. Чего на это реагируют?
А если бы это был не Коран, а Новый Завет?
Да мне все равно, что, понимаете, на наших глазах разрушали тысячи церквей, только что отбомбились по странам, где разрушены мечети, сожжены там тысячи Коранов, убиты тысячи людей. Что мне по поводу какой-то книги религиозной, которая еще неизвестна, та она книга или не та, проявлять какие-то эмоции? Когда на моих глазах в развалины превращена Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Палестина, понимаете?
Максим, дорогой, но это далеко, да. Это у нас в России. Ну, кстати,
так это вы делаете событием у нас в России.
Что касается Александра Соколова, то его подозревают еще и в нападении на мужчину в московском метро.
Это другой вопрос. Вот преступление против личности, я считаю, должно караться в рамках Уголовного кодекса. Преступление против личности, если будет доказано, что именно этот гражданин, господин Соколов, с помощью насилия заставлял другого человека отречься от своей религии, как это было на этом видеоролике, то я считаю, да, это серьезное преступление, уголовное преступление. Это, извиняюсь, уже подпадает под совершенно другое. Это издевательство над человеком, издевательство над его религией, над его взглядами и так далее.
Ну, если это будет доказано. Но вы еще пока не ответили на вопрос по поводу митинга. Давайте мы это сделаем через минуту. Давайте. Я напомню, Максим Шевченко здесь по-прежнему в студии. Это программа «Особое мнение».
Павлина, говоришь?
Реклама. Грипп Ферон. Капли в нос и спрей. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Фарфор Франции у вас дома. В Москве открылись магазины знаменитого лиможского фарфора «Дезольер». Изысканный стиль, эксклюзивный дизайн и непревзойденное качество с 1826 года. Ждем вас в фирменных магазинах «Дезольер» на Ленинском проспекте, дом 43, станция метро Ленинский проспект, и на Большой Дорогомиловской улице, дом 14, станция метро Киевская. Пригласите Францию к вашему праздничному столу. Подробная информация на сайте ipm.ru.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Я напомню, что в Твиттере есть аккаунт «Вызван» для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. И я напомню нашим слушателям и зрителям, что действительно мэрия Москвы сегодня отказала в проведении миллионного митинга против кавказофобии и исламофобии, который собирался провести Российский конгресс народов Кавказа 26
января.
Нет,
это неправильная информация. Российский конгресс народов Кавказа выступил против проведения этого митинга. Там был создан инициативный комитет в составе Абакара Абакарова, еще других людей, которые заявили, между прочим, на своей пресс-конференции, надо просто следить внимательно, в
центре свободной прессы,
о том, что РКНК против этого митинга, а Абакар, который раньше был членом исполкома РКНК, несмотря ни на что, все равно его решил проводить. Поэтому я про этот митинг очень подробно разбирался и могу вам подробно рассказать.
Ну вот это. Расскажите. Во-первых, как вам кажется, правильно, что отказали?
Я выступил против проведения этого митинга, потому что в той форме, в какой он был задуман, и в той форме, как об этом объявили его организаторы, в частности, господин Абакаров, это напоминало абсолютную провокацию. Миллион человек на Манежной площади, которая, во-первых, не вмещает миллион человек, миллион человек, допустим, мэрия соглашается. Это требует определенного сопровождения. На миллион человек туалеты, на миллион человек сотрудники полиции, думаю, примерно 10 тысяч, наверное. Там есть какие-то градации. На миллион человек это специальные транспортные подъезды, подвязки там и так далее. И мне кажется, что господин Абакаров и другие участники, по крайней мере, тех пресс-конференций, которые я смотрел в интернете, не способны осуществить логистику для такого огромного числа людей.
А вы думаете, что миллион собрали бы? Ну хорошо, пусть не миллион, пусть 50 тысяч.
Я сейчас не говорю про то, кого собрали бы. Я говорю, что сама по себе заявка такой форме отдает провокации, это заведомо неосуществимые вещи.
Ну, то есть, чтобы сразу отказали?
Чтобы сразу отказали и сразу, как говорится, разжечь скандал. Кроме этого, эти люди, которые заявили, они, допустим, я выступил еще достаточно резко, потому что до меня стали доходить какие-то слухи, что якобы я этот митинг организовываю, поддерживаю, какие-то смс-ки мне они странные стали присылать, что нам делать. Со мной не встречались, не обсуждали, но меня... Ну, как главного редактора «Кавказской политики», в это дело попытались втянуть. Я считаю, что этот митинг абсолютно неправильный в такой форме, недопустимая вещь.
Вы говорите о форме или о существе тоже?
По существу любые митинги можно проводить. Я считаю, что граждане имеют право на выражение своей публичной позиции по тому или иному вопросу. И я считаю, что то, как они подали заявку на этот митинг, заведомо срывало возможность проведения, допустим, какого-нибудь другого, более вменяемого митинга, ну, не знаю, там, на Пушкинской площади на 100 человек. Я вообще против митингов, если честно. Потому что митинги, я считаю, это форма, в рамках которой не обсудишь никакие серьезные вопросы, в рамках которой можно только выкрикивать, что-то такое скандировать и махать флагами.
Подождите, позицию можно заявить? Некую позицию,
позицию
поставить
можно и на «Эхо Москвы» заявить, Марина. Ну... Позицию можно заявить на «Эхо Москвы», на других радиостанциях. Позицию можно заявить в пресс-центрах. Этим людям при всем при том, что они выступали с провокационными предложениями миллион на Манежке, вдруг кто-то предоставил лучшие площадки. Они прошли через РИА Новости, через Итартас, через другие пресс-службы, а о них, и, значит, пресс-площадки, о них написали лучшие агентства и самые влиятельные газеты, сайты страны. Я следил, мне звонили, брали комментарии постоянно.
Вы имеете в виду организаторов?
Я считаю, что там есть серьезная какая-то пиар-компания, которая взяла подряд на их раскрутку. И я, честно говоря, думая о том, как и что, и вот анализируя, обратил внимание, что когда те же самые люди в Махачкале проводили митинг, якобы в поддержку Мурада Мусаева, хотя сам Мурад Мусаев, адвокат которого по-настоящему прессуют, по отношению к которому по-настоящему, на мой взгляд, осуществляются политические репрессии с целью воспрепятствовать его адвокатской деятельности, он открестился от этого митинга. Так вот, в Махачкале вдруг участники такого же митинга, и Абакар Бакаров его вел, вдруг почему-то стали защищать Сулеймана Керимова и говорить какие-то горькие слова об уходе Сулеймана Керимова из Дагестана. Я только подумал, мы еще не занимались расследованием этого вопроса, а не стоит ли кто-то из крупных олигархов, а их в Дагестане, собственно, две группы, группа Сулеймана Керимова и группа Сумма, за упорством этих людей создать скандальную ситуацию, которая на самом деле дискредитирует борьбу за гражданские права кавказцев, русских, там, мусульман, православных и так далее. Смысл в том, что абсурд, а вот миллион человек на Манежке – это абсурд. Он исключает возможность нормальной политики. Это как Охлобыстин в президенты, понимаете? Вот как Дима Быков написал прекрасную пародию. Иван Охлобыстин пошел в президенты. Вот так же миллион мусульман на Манежной площади. Это такой же абсурд, который снимает вменяемый нормальный политический контекст. Митинг против ксенофобии, против разжигания ненависти, против оболванивания народа, превращения с помощью масс-культуры надо проводить. Но, во-первых, его надо проводить против Олимпиады, в смысле после Олимпиады, извиняюсь, после Олимпиады, переговариваю, после Олимпиады. Его надо проводить так, чтобы это вызывало не раздражение, ну, сознательное, просто такое бессмысленное раздражение власти, а чтобы это вызывало у власти желание, по крайней мере, услышать то, что там будет заявлено, его надо готовить как совокупность, не знаю, разных групп, там русские националисты, мусульмане Кавказа, православные, мусульмане Татарстана, просто светские люди, понимаете, какие-то. Ксенофобия в медийном пространстве достало всех.
Подождите, ну вот вы так говорите общими словами. Ксенофобия, я задам нету. Последний вопрос в связи с этим. Вот то, как это было заявлено, кавказофобия и исламофобия, есть это сейчас в России?
Конечно, есть. Так же, как и русофобия есть, так же, как и антисемитизм есть.
Говорить об этом надо?
Есть разные формы фобий. Есть фобия неприятия кавказцев, русских, евреев, мусульман, православных. То, что сейчас затеяли в отношении православной церкви,
то есть
понимаете,
всех
на фоне заявления Кураева.
Собрать на один митинг.
Я считаю, что да, это должен быть митинг в поддержку гражданской позиции. Между прочим, в предложениях Абакара Бакару были и такие здоровые там, такие-то предложения. Но вот миллион на Манежке, честно говоря, дискредитировали эти разумные предложения. Некий общественный договор, там совокупный какой-то, совокупный как бы платформа гражданская разных организаций, которые как бы стравливают между собой, вот русских националистов и кавказцев, например. Я считаю, что это была бы разумная идея, но давайте ее обсудим, но точно после Олимпиады.
Вот, кстати,
точно
вот
не сейчас.
При чем здесь Олимпиада, казалось бы?
Олимпиада при том, что сейчас любое мероприятие, которое тем более в такой заведомо провокационной форме подается, будет восприниматься, и оно так и будет на самом деле звучать, как попытка создать некое общественное напряжение в ходе Олимпийских игр. Мы уже видели теракты в Волгограде, проблемы безопасности. Мы видели разного рода попытки со стороны гомосексуального западного лобби оказать воздействие на образ Олимпиады.
Вы имеете в виду письмо нобелевских лауреатов?
Я имею в виду садомитские попытки садомитских групп Запада диктовать какие-то условия России в рамках отмены тех законов, которые принимаются в Российской Федерации законодательными собраниями разного уровня, в частности, по запрещению пропаганды гомосексуализма среди подростков и среди детей. Я понимаю, что западные неолибералы этим недовольны, они хотели бы, чтобы гомосексуализм пропагандировался детям всячески в школах, в детских садах, в яслях. Ну, у России другое мнение по этому поводу.
Но, тем не менее, Владимир Путин вам отвечает на ваши речи про садомитов, что Олимпиада в Сочи обойдется без любой дискриминации.
Ну, а что это значит?
Вот
как вы трактуете?
Значит?
Как вы трактуете
президента? Подождите, это ваше особое мнение. Без любой дискриминации по любому признаку.
Никто гомосексуалиста в России не дискриминирует. Но пропаганду запрещающую. Вот вы же, допустим, Марина, вот я знаю, вы мать, да, вот у вас есть дети.
О, да.
Да, вот маленькие дети, а сейчас они, не знаю, у вас маленькие, какого возраста? Ну, примерно,
ну,
допустим.
Ну, взрослые, взрослые.
Да. Допустим, они были маленькие. Допустим, им рассказывают не про гомосексуализм. К вашим десятилетним детям подходят и рассказывают, как это делают дяди и тети в нормальной ситуации. Наверное, вы этого человека дадите ему по шее, правда, который это делает? Это разумная реакция нормальной матери. А почему вы гомосексуалисту разрешаете это делать?
Максим, я
хотите
знаю, это ваша
нет,
любимая
нет,
тема, она животрепещущая. Давайте, просто у нас очень много
моя
вопросов сегодня.
Моя тема любимая
много.
Это защита подрастающего поколения от порнографии, педофилии и искажающего нормальное эротическое развитие влияния взрослых развратников. Да, это моя любимая тема.
Максим Шевченко, журналист, это его особое мнение. В Твиттере аккаунт вызван, +7 985 970 45 45. Вопросов, правда, много. Вот многие спрашивают вам по поводу коррупционного скандала, в центре которого сегодня оказался Максим Лексутов, замминистра Москвы по транспорту. Вы, наверное, слышали. Там есть история с разводом. Кто-то говорит, фиктивный развод, как там Алексей Навальный.
В чем вопрос-то?
А вот просят вас дать оценку. Будете вы защищать, скажем, чиновника, который перевел зарубежные активы на свою жену незадолго перед разводом?
Ни одного чиновника я вообще никогда защищать не буду. Пусть их защищают адвокаты, которых они нанимают. Я считаю, что чиновники должны быть в этом смысле самым беззащитным с общественной точки зрения классом в России. Если ты уже пошел в чиновники, если ты пошел на госслужбу, ты должен быть уверен, что только адвокат встанет между тобой и тюрьмой в случае, если в отношении тебе будет предъявлено какое-то обвинение.
То есть это нормально, если, например,
в защите
обнародуются какие-то сведения,
да,
об имуществе, о разводе,
абсолютно нормально.
О жене.
Я считаю абсолютно нормально, только в защите у нас нуждается, как сказано в Конституции, многонациональный народ Российской Федерации, а не правящий класс бюрократов, олигархов, силовиков и криминальных элементов.
Понятно. Борьба с терроризмом. Депутат Яровая, как вы, наверное, тоже слышали, предложила для борьбы с терроризмом ввести, в частности, ограничения на перевод денег через интернет, ну и там есть другие формы контроля. Вот вас спрашивает слушатель в интернете, повлияет ли это на террористов и не будет ли это продолжением закручивания гаек?
Ну, во-первых, я считаю, что России объявлена война, взрывами в Волгограде, дополнительно, то есть продолжена война против нашей страны, а всякая война, убийство мирных граждан, хотя до сих пор непонятно, кто это сделал, на мой взгляд, потому что никто не взял на себя ответственность, но так или иначе есть какие-то злоумышленники, есть какие-то демоны в человеческом обличье, которые заложили взрывчатку в железнодорожный вокзал, в троллейбус и в маршрутку. Понятно, что это дело рук одной группы, потому что почерк один и тот же примерно. Специалистам, конечно, виднее, но я считаю, что да, любые меры, которые в этой ситуации позволяют воспрепятствовать организаторам теракта, инициаторам теракта свободно обмениваться информацией, финансами, эти меры оправданы. Даже если бы в другой ситуации, если вдруг ни с того ни с сего мы жили бы с вами в стране, где не происходит взрыва в маршрутках, и вдруг нам предложили бы такие меры, я бы сказал бы, нет, не надо. Но в этой ситуации я считаю, что да.
Вы сказали любые меры. Любые вплоть до каких? Потому что вот я смотрю, тут, например, западная пресса называет любые это параноидальным помешательством на безопасность.
Да, конечно. Это они свой патриотический акт пусть называют параноидальным помешательством, когда каждый человек должен был давать отчет, то, чего в России никогда, по крайней мере, до сих пор нету. Вот, допустим, мусульманин при приеме на работу должен был подробно рассказывать свою биографию, своих родственников, где он жил, где он что. Когда на любого человека в Америке можно было донести еще не так давно, и никто не отменял патриотический акт. Поэтому не им нас учить. Все-таки у нас нет документов, подобных патриотическому акту, который был принят после 11 сентября в США, который просто нарушает права огромной группы людей, исходя из их этнического религиозного происхождения. Арабы, мусульмане, афганцы, заведомо подозреваемые в США. Все-таки в России такого нет, хотя есть, конечно, группы и инициативников, которые хотели бы тоже вести нечто подобное. Но надеюсь, что этого не будет. Все-таки все меры, которые предложены Госдумой, носят сугубо технологический характер и не затрагивают принципиальных свобод.
Ну, причем здесь, казалось бы, переводы денег через интернет? Сразу
потому
говорили
что
о том,
Яндекс
что это,
кошелек,
возможно, против оппозиции просто направлено.
Ну, не знаю, нет, а там есть четкие совершенно ограничения. Каким образом регламентировать. Потом переводите не через Яндекс.Кошелек, а переводите на какие-то счета. Вот что касается оппозиции, то, мне кажется, люди, которые не имеют отношения к взрывам в маршрутках, всегда смогут оправдаться. А те, кто имеют, ну, им и, как говорится, оправданий нет.
Максим Шевченко, это еще не все. Через несколько минут мы снова здесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня журналистом Максимом Шевченко. Я напомню, вы еще можете успеть задать ему свои вопросы через Твиттер. Там есть аккаунт «Вызван» и плюс 7-985-970-45-45. Единая концепция истории. Начнут преподавать без учебника, как стало известно сегодня. Владимир Путин сегодня там встречался с разработчиками вот этой единой исторической концепции. И вот министр образования сказал, что преподавание начнется до того, как будет готова новая линейка учебников. Ну, а Владимир Путин еще раз попросил вычистить из учебников всю идеологическую шелуху. Вот так. Ну, во-первых, как вам преподавание без учебника? Что это будет?
Ну, нормально, как-то? Потому что сначала пишутся методические, вы же сами преподаватель, вы же знаете прекрасно, что учебник – это только дополнительное прикладное пособие. Учитель-то преподает не по учебнику, а по методическому пособию. Очевидно, методические пособия уже написаны. А учебник – это более сложная вещь, естественно, более объемная пишется. Но если у учителя есть методическое пособие, то он, по крайней мере, знает как бы, ну, какие-то рэперные точки, на которые надо сделать акцент в преподавании. Вы же сами преподавали.
Не будет ли это такая вольница со стороны учителей? Потому что ну, методическое пособие – это все-таки не учебник.
Ну, за этим должны следить, мне кажется, какие-то там структуры. Я не знаю, как это теперь называется. Раньше РАНО называлось. И завучи есть в каждой школе, директор школы. Мне кажется, учительские...
Роскомнадзор, наверное.
Ну, я не знаю, как это теперь называется. Учительские коллективы, я бы не считал их идиотами. Мне кажется, в каждой школе есть люди, которые... Да и сами учительские коллективы, это, собственно говоря, ну, профессионалы достаточно высокого уровня.
С другой стороны,
всегда учителя есть молодые, есть более старшие.
Вольница, похоже, заканчивается. А как вам кажется, вот какую именно идеологическую шелуху имел в виду Путин?
Это я не знаю. Я не гадатель по президенту. Это у вас тут есть.
А что бы вы, что бы вы вычистили?
Я просто не знаю, что там есть. Я просто могу сказать, какую концепцию я бы провел бы. Я бы, во-первых, прекратил бы говорить о советском времени, как о таком темном времени провала. 70 лет провала нам тут. Все 90-е годы и 2000-е об этом любили рассказать, что такой провал в истории. Не знаю, какой провал. Для моей семьи это никакой не провал. Это, наоборот, как бы переход из бедного крестьянства в интеллигенцию и в образованный слой.
То есть вы вернули бы светлый ореол советскому
времени? Нет, я не возвращал бы ему светлый ореол, потому что там были светлые страницы, были темные страницы. Деда моего того же самого пытали и били, допустим, в НКВД в 1938 году. Потом освободили, потому что была Бериевская амнистия, понимаете. А до этого польский шпион, потому что он родом из Западной Беларуси, которая тогда была частью Польши. Сестра его там жила в деревне до сих пор. В то время, в 1938 году. Поэтому были разные. Была коллективизация, был голод, были ошибки управления, было это ездение по мозгам идеологическое. Но были, конечно, и огромные достижения светлые. Но просто надо в истории, как в каждом эпизоде истории, надо уметь спокойно, с холодной головой разбираться в, скажем так, диалектике развития, а советское время, безусловно, было огромным шагом в развитии истории России, потому что десятки миллионов, может быть, сотни миллионов людей получили доступ к образованию, среднему, высшему образованию. Была создана массовая социальная система, которых не было до 1917 года. Но так же, как и не надо совершенно романтизировать Романовскую империю. Там тоже были плюсы, были минусы. Поэтому я выступаю за единство русской истории. Во-вторых, я считаю, что в учебнике истории должны быть отражены и истории существенных, ну, скажем так, регионов нашей страны, которые имели отношение к нашей истории.
Но, видимо, допустим, Кавказа. Вы имеете в виду
не
это?
Только Кавказ. Кавказ, Поволжье, Сибирь. Я также считаю, что в учебник российской истории должна быть включена история Украины, например, хотя бы частично, и история Средней Азии. То есть, на самом деле, мы не должны ограничиваться в границах РФ, потому что как это, каким образом, когда и история наших народов, она связана была с, ну, скажем так, с огромными этими пространствами. Должны быть, очевидно, какие-то разные подходы в истории отношений с государством Чингисхана. Что это было? Оккупация, порабощение, иго или нормальное для Западной Европы подчинение более сильному сюзерену при сохранении вассальной, достаточно серьезной свободы русских князей?
Ну, давайте мы сейчас не
поэтому,
будем уходить
нет, ну,
в
просто
конкретные
в нюансы не будем
детали.
Говорить, но просто здесь есть моменты, которые, мне кажется, вот освобождение от шелухи, это освобождение от того бреда, маразма и злобная фальсификация, которая появилась как в 90-е годы, так была и в советское время в учебнике истории. История должна быть вменяемой. К ней надо относиться холодно. Должна быть философия истории, непрерывное ее развитие поступательное. Должна быть история народа, а не только история элиты, или история экономики, или история одной партии. Понимаете? Поэтому, мне кажется, все это можно сделать.
Но, с другой стороны, вот смотрите, президенты приходят и уходят. Вас Владимир в связи с этим спрашивает. Как вам кажется, как долго протянет единый учебник истории Путина, ну, времен Владимира Путина, дольше, чем краткий курс Сталина, ведь было же еще такое.
Ну, это вопрос, я извиняюсь, из разряда просто таких хохум и интернет. Сравнивать краткий курс истории ВКПБ Сталина, вы не точно назвали эту книгу, с учебником и истории современной демократической России, с которым мы даже не согласны, это абсурд. Понимаете? Потому что тот был просто краткий идеологический такой буклет, достаточно маленькая книга по объему, между прочим, а это достаточно большая, серьезная книга, научная работа, методологическая работа. Поэтому мне кажется, что, конечно, можно написать учебник истории, который будет не зависеть от того или иного президента. И мы знаем в историю нашей страны и труды Платонова, труды Ключевского. Ведь они же писали при разных царях, между прочим. Но их оценки. А были в XIX веке, и вопросы достаточно сложные. Допустим, смерть Павла I. Или правление Екатерины, понимаете. Или смерть Петра III. которую тоже как-то надо было описывать. Ведь правящая династия-то не могла брать на себя прямую ответственность в том, что убиты были два царя, Петр III и Павел I. Но мы смотрим, что и Ключевский, и Платонов, и Соловьев, и Костомаров, и Милюков с разных позиций справлялись с этой ситуацией. Мне кажется, что профессионалы могут справиться с любой ситуацией, если они ставят свои задачи написать учебник истории, а не краткий курс политического долбления по мозгам.
Еще вопросы от наших слушателей. По интернету они приходили, но и здесь повторяются, кстати, по СМС тоже. По поводу Андрея Кураева, протодиакона Андрея Кураева. Вот вас спрашивают, исключение его из Московской духовной академии, на ваш взгляд, это цензура? И вообще, должны ли священники соблюдать так называемую корпоративную этику РПЦ или вправе высказывать свое мнение, критиковать?
Демократия подразумевает право за любым академическим институтом и сообществом жить и действовать по собственному уставу. Московская духовная академия имеет свой внутренний устав, поэтому включение ли в состав ее профессоров или исключение из состава ее профессоров – это такая же схема в Кембридже, в Оксфорде, в других каких-то учебных заведениях корпоративных. Это ее исключительное право. Я считаю, что никто не может диктовать Московской духовной академии извне, за рамками ее преподавательского состава, каким образом и кто может быть ее профессором и ее преподавателем.
Ну, то есть, захотели, исключили.
И это вопрос демократии. Нам, может, что-то не нравится, вот мне, допустим, мне много не нравится, понимаете, о том, что говорится по «Эху Москвы», но я всегда буду защищать.
Ладно.
Конечно, да. Есть люди, которые являются моими политическими врагами, у вас тут выступают. Но я всегда буду выступать за свободу слова, за «Эхо Москвы», потому что я считаю, что ваше право говорить то, что мне не нравится, и есть демократия. Вот Московская духовная академия вправе исключить Кураева, это ее демократическое право Московской духовной академии. Теперь второй аспект этого вопроса скандала с отцом Андреем. Я с отцом Андреем очень сильно поссорился в момент Pussy Riot, и у нас была очень жестокая перепалка в интернете, и потом просто я подумал, что это неправильно, и помирился с ним, мы сделали эфир на Russia.ru, и договорились больше не высказываться друг о друге жестко, грубо, а доходило прямо до страстей каких-то, потому что я просто счел, что это неверно, и отец Дмитрий Смирнов, спасибо ему большое, сыграл большую роль в этом примирении, честно скажу. И сейчас мне просто отца Андрея очень жалко, он взвалил на себя очень тяжелую миссию апостола среди безбожников, причем безбожников, абсолютно ненавидящих церковь, либеральные интеллигенции, которые отец Андрей идет с проповедью, и с которой он пытается по слову апостола говорить как эллин с эллинами, то есть как язычник с язычниками, ставит его в ситуацию, ну, скажем так, неприязни по отношению к нему со стороны многих православных верующих.
Ну, до него это делал один человек, как минимум, когда-то.
Нет,
давно.
Нет, ничего подобного. Отец Александр Мин не был таким человеком, он не говорил...
Да
вот
я
таком...
про Христа вообще-то.
И Христос тоже так себя не вел. Отец Андрей является не Христом, а Христос не апостол. Христос сам есть благая весть. Отец Андрей пытается благую весть нести тем, кто заведомо ненавидит церковь. Я вот, например, ни одной секунды не поверил в его высказывание о том, что девушки из Pussy Riot якобы ходили в церковь и раскаялись. Сами они, говорит, на пресс-конференции сказали, что с удовольствием повторили бы то, что сделали, и ни в чем не раскаиваются. Поэтому мне кажется, что надо отца Андрея не топить, не травить, а помолиться за него и пожелать ему спасения, смирения и на этом тяжелом его пути разговора с вопиющими безбожниками и кощунниками милости Божьей.
Но вы здесь на его стороне или на стороне церкви?
Если вы имеете в виду гомосексуальный скандал, то не он первый об этом заявил в церкви. Я считаю, церковь должна очиститься от всех, кто позорит имя священника, имя епископа. Это, безусловно, единственная возможная позиция. Но обсуждать это с безбожниками – это глубокая ошибка отца Андрея.
Максим Шевченко, журналист. Сегодня это было его особое мнение. Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.